Какие люди?
Четырнадцать часов три минуты в Екатеринбурге. У микрофона Людмила Варакина. Сегодня гостем программы «Какие люди» является Анатолий Гагарин. Прежде чем мы начнем наш разговор, я предлагаю познакомиться поближе с Анатолием Станиславовичем. Здравствуйте, Анатолий Станиславович.
Здравствуйте.
Анатолий Гагарин родился в городе Анадыре Магаданской области, окончил факультет философский Уральского государственного университета и защитил кандидатскую диссертацию по проблемам философии кино, а также докторскую диссертацию. Тема очень сложная, я не буду в эфире повторять. Говорить.
«Одиночество, страх и смерть».
Ну, если простыми словами, наверное, да, но написано название страшно. Гагарин является автором научных книг, монографий, статей, проводил и проводит политические консультирования избирательных кампаний в Уральском федеральном округе, а также осуществляет пиар-консультирование процесса формирования общественного мнения, социологические исследования. Работал консультантом в Департаменте внутренней политики администрации губернатора Свердловской области и заместитель главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий. Доцент философского факультета Уральского федерального университета имени Ельцина, директор Института политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества и генеральный директор творческого объединения «Кинофабрика». Не забыла ни одну из ваших регалий?
Еще из последних, скажем так, это я являюсь директором, да, вот института вы сказали, да, еще являюсь руководителем экспертного клуба «Екатеринбург». Это новая, скажем так, институция, которую мы создали и, собственно, возродили снова. У нас был экспертный клуб УРФО в целом. Вот, и мы работали в нескольких регионах, в ХМАО, в Курганской области. И вот теперь, наконец, все-таки мы заработали в Свердловской области. Вот, проводили разные исследования, разные, так сказать, заседания, посвященные, ну, прежде всего, теме, которая нас очень волнует, какой Екатеринбург нам нужен, какой бы мы хотели его, каким бы мы хотели его видеть, какие у нас есть бренды, которые нужно усиливать и продвигать. Вот, были достаточно оживленные дискуссии, вот, и как раз в результате этого мы пришли ко многим интересным темам, которые, я думаю, что в этом году будем развивать.
Мы будем тоже говорить на эти темы, и прежде чем я перечислю название тех тематических информационных сообщений, тех информповодов, которые стали причиной для нашего с вами обсуждения, я хочу напомнить телефон студии прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, код города 343, также Viber, WhatsApp, Telegram, плюс 7-953, 385-09-23. Напомню, что у нас можно слушать в FM-диапазоне. В Екатеринбурге на 92,3 FM, Нижнем Тагиле 96,6 и Серове 89,5. И прямо сейчас идет трансляция на Ютубе. Здравствуйте, я машу руками всем тем, кто нас сейчас смотрит в эфире. Также можете зайти на сайт «Комсомолки», посмотреть, почитать. И у нас будет обязательно выложен подкаст по итогам этого эфира. Итак, темы для обсуждения. Блогера Владислава Синицу, призывавшему к насилию над детьми силовиков, приговорили к тюрьме за экстремизм. День знаний в Свердловской области, золотые туалеты и стены в школе на Академическом, на Вторчермете и 640 первоклассников в школе в Академическом районе города Екатеринбурга. Город Екатеринбург – город святых елибесов. Новую площадку включили в вопрос о месте строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге. И еще одна тема, которую мы будем обсуждать – выборы. Через три дня у нас произойдут выборы и в законодательное собрание, и в Государственную Думу, точнее, до выборы. О том, что происходит на Урале, в эфире нашей программы на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. Итак, начнем с первой темы. Пресненский районный суд города Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме. Молодой человек получил 5 лет колонии. Поводом к обвинению в экстремизме стал пост, который Синица публиковал в социальных сетях. Эксперты обнаружили там призывы к насилию над детьми работников правоохранительных органов. Как ранее писала «Комсомольская правда», 30-летний блогер под псевдонимом Максим Стеклов опубликовал в Твиттере сообщение, в котором говорил, что полицейские могут потерять детей, а потом получил кассету с записями, получат кассету с записями реальных убийств. В отношении Синицы возбудили уголовное дело, которое, как мы знаем из сообщений новостей, в том числе из сообщений «Комсомольской правды», закончилась вот этим самым 5-летним сроком. Социальные сети пестрят возмущенными, испуганными комментариями, говорят, что нужно срочно удалять свои старые и новые посты в соцсетях, нужно чистить социальные сети, а то, не дай бог, кто-нибудь подумает, что ты что-то там не то написал, и тебя точно так же, как этого самого блогера Синицу, осудят, посадят и лишат свободы. Что думаете по этому поводу, Анатолий Станиславович?
Ну, я могу сказать в дополнение, что вот сейчас в тех же самых социальных сетях те же самые читатели активно размещают и присылают, обмениваются сканами с тех постов, которые делал этот блогер под псевдонимом Макс Стеклов. Там достаточно, скажем так, показательные, поэтому его объяснение, что это было вырвано из контекста, я думаю, что они совершенно не выдержат никакой критики, поскольку там призывы, опять-таки, к насилию, там, к изнасилованиям детей и так далее, и так далее. То есть совершенно... Он может, конечно, пытаться объяснить, что это он шутил, но, вы знаете, тут есть определенные доли, так сказать, шутки и реальных призывов. Потому что я думаю, что, собственно, вряд ли для здравомыслящего человека могут быть какие-то сомнения, что эти призывы, безусловно, содержат призывы к насилию. И в этом смысле наивное, так сказать, размышление, видимо, этого блогера, что можно скрыться за псевдонимом, вот оно, как мы видим, не получило никакого, так сказать, подтверждения. Поэтому я думаю, что те, кто, собственно, присутствует в социальных сетях, вот, они прекрасно знают о том, что все следы своей деятельности в социальных сетях, они остаются, их можно, так сказать, всегда найти и, соответственно, скажем так, рассмотреть под определенным углом зрения, в данном случае под углом именно правоохранительной практики.
Ну, поэтому... смотрите, мы сейчас живем в 21 веке, 2019 год. Очень много людей разного возраста, разных вероисповеданий находятся внутри интернета, в социальных сетях, и люди пишут что угодно, люди комментируют тоже как угодно. Есть очень оскорбительные комментарии, есть очень оскорбительные посты. Есть посты, которые призывают действительно к насилию, но при этом почему-то считается, что если я написал, не сказал публично, вслух, обращаясь к конкретному человеку, а написал на стене у этого человека, да, или в комментарии у этого человека, то ничего страшного в этом нет. Сейчас получается, что российский суд показал, что ничего подобного, и вы должны, дорогие друзья, товарищи блогеры, отвечать за свои слова, так же, как мы отвечаем за свои поступки в жизни, в реальной. Считаете ли вы, что вот этот суд и реальные 5 лет, которые получил блогер Синица, это показательная история для всех тех, кто живет, сосуществует в социальных сетях, чтобы они понимали, что каждое, конечно, твое слово должно иметь и будет иметь продолжение и какие-то последствия очень серьезные.
Безусловно, потому что тот придуманный виртуальный мир, в котором часто живут некоторые авторы, вот этот реальный мир, этот виртуальный мир, конечно же, должен, и, собственно, он является связанным с реальностью. Поэтому вот такое, скажем так, обращение, так сказать, в реальный мир, вот, я думаю, что оно достаточно многих отрезвит, потому что мы понимаем, что до какого-то времени вот тот поток оскорблений, который был часто, мы наблюдали в социальных сетях, ну и там кто-то, так сказать, подавал в суд на оскорбление личности, соответственно, были какие-то смехотворные штрафы там и так далее. Вот. И, видимо, вот эта безнаказанность, она рождает вот такие эксцессы, связанные с этим так называемым Максом Стекловым. Поэтому я думаю, что сейчас, безусловно, это будет носить такой отрезвляющий характер, и будет, я надеюсь, что на определенную часть людей это произведет впечатление. Вот. Поэтому будем надеяться, что все-таки потока, тот поток, который присутствует часто в социальных сетях, будет определенным образом ограничен, и люди будут понимать все-таки, что за каждое слово они будут нести свою ответственность. И это, я думаю, наверное, правильный момент, потому что так называемая развиртуализация, вот, о которой часто говорят и которой призывают, так сказать, оскорбленные люди, вот она, собственно, нашла в данном случае такое вот воплощение.
Напоминаю, что вы можете позвонить в студию прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, или оставить свое сообщение в Viber, WhatsApp, Telegram, плюс 7-953-385-09-23. Может быть, вы не согласны с нашим мнением, может быть, вы считаете, что Владислав Синица, российский блогер, получил слишком суровое наказание, или вы думаете, что нужно отвечать за каждое свое слово? Звоните, пишите, делитесь своими мнениями, присоединяйтесь к нашему разговору, потому что темы, которые мы обсуждаем, они актуальны в новостной повестке, и эти темы касаются абсолютно всех и каждого. Мы все живем на Урале, а мы будем говорить про Урал. Мы все с вами находимся в социальных сетях, являемся активными пользователями. Выборы, которые состоятся через 3 дня у нас, они тоже будут играть существенную роль для каждого из нас, живущего на территории Свердловской области. Ну и город Екатеринбург. Мы живем в Екатеринбурге. Что будет с Екатеринбургом, для нас важно, нужно и актуально. Сейчас у нас реклама, после чего мы вернемся в студию и продолжим разговор.
Какие люди?
В Екатеринбурге 14 часов и уже 16 минут. Мы продолжаем разговор с Анатолием Гагариным, практикующим философом, политологом и просто невероятно умным и интересным собеседником. Телефон прямого эфира 385-09-23, Вайбер, WhatsApp, Telegram, плюс 7-953-385-09-23. На этой неделе состоялся праздник, хотя кто-то относится к этому событию как к непраздничному, а к трагичному событию, потому что идти в школу для некоторых родителей, для некоторых детей – это своеобразная трагедия. Итак, Свердловская область. 2 сентября, в этот понедельник, было открытие нескольких школ, в том числе школы очень необычные. В Екатеринбурге одна из школ города в Академическом районе запомнилась всем тем, что в первый класс пошло 640 детей. То есть там первых классов было 21 первый класс. Это получается 1Х, по-моему, да? И еще одна интересная история произошла в День знаний в городе Екатеринбурге. Школа на Втор-Чермете. Окраина, можно назвать, Екатеринбурга. Не самый лучший, не самый элитный район. И там в одной из школ города известный предприниматель, спонсор, меценат, господин Симоновский отремонтировал эту школу как уральский Версаль. Так, по крайней мере, назвали журналисты BBC. Эту школу, побывав 2 сентября на открытии. Как вы считаете, Анатолий Станиславович, нужно ли школы ремонтировать подобным образом? Нужно ли их превращать в некое подобие музея, в некое подобие такого псевдо-Версаля? Нужно ли золото на стенах, канделябры, золотые писсуары и унитазы? Или достаточно того, чтобы просто было чисто, потолок не падал, было тепло, светло, и самое главное, что было в достаточном количестве учителей, которые могли бы этих самых детей обучать. Так вот, нужны ли нам золотые унитазы, золотые стены в школах?
Ну, знаете, я думаю, если бы, например, во время моей молодости кто-то бы из, скажем так, тогда не было меценатов, но кто-то из партхорсактива сделал бы такую школу, я думаю, что это бы, безусловно, наложило бы отпечаток на всю мою последующую жизнь, потому что все-таки в такой школе, наверное, было бы как минимум учиться интересно. Вот. Я думаю об этом, стоило ли именно так делать. Ну, в данном случае это как раз повод, хороший информационный повод опять прославиться в Свердловской области, причем с хорошей стороны, потому что мне кажется, что это такой своеобразный, ну да, это вызов определенный, да. То есть в этом смысле я понимаю, так сказать, скажем так, желание Симоновского, с одной стороны, отремонтировать свою собственную школу, да, где он учился, вот, сделать такой своеобразный жест или даже, так сказать, подарок своеобразный. Вот. Но, с другой стороны, он как бы вот в таком ключе оформляет и свои рабочие помещения, мы знаем, у него, собственно, в Симоленд в таком стиле сделаны. Я думаю, что те ученики, которые ходят в эту школу, наверное, к сожалению, вряд ли когда-то окажутся в Версале. Вот. Я даже вот полагаю, что не все они окажутся даже в Эрмитаже. Вот. Потому что, ну, в силу разных причин, так сказать, исторических и, скажем так, судьбоносных, они могут просто туда не доехать, ну, просто по разным причинам. Вот. А вот, ну, кто-то, может быть, наоборот, захочет когда-то, так сказать, сравнить свою школу с Версалем, поехать в Париж. Я думаю, что, мне кажется, что такой опыт, безусловно, он интересен, и то, что эта тема стала дискуссионной, это, мне кажется, очень хорошо. Мы начинаем говорить о том, какая школа нам нужна.
Ну, кстати, я считаю, комментарий пришел, да? От нашего радиослушателя. В Синхе же можно, а почему в школе нельзя? Кстати, да, в Синхе там же, да, туалеты были такие
совершенно
же золотые.
Верно, совершенно верно. Я думаю, что, вспоминая, так сказать, опять же, времена своей молодости, когда мы ходили в школу, так сказать, а, соответственно, все эти места общего пользования находились во дворе, и приходилось зимой, так сказать, посещать их.
Я думаю, ну, вот, кстати, что... я тоже училась, да, в такой школе,
да,
в
Свердловской области. Думаю, что вот в этом смысле, люди, которые, как я выражаюсь в таких случаях, пыривают пальчики и говорят, что ай-яй-яй, зачем, так сказать, нам такая школа. Мне кажется, что вот они лукавят, потому что в такой школе, как минимум, будет интересно учиться. Да, конечно, школа и такой, скажем так, такой интерьер, он, конечно, вызывает некоторый такой эстетический шок. Но, с другой стороны, почему мы, когда говорим о том, что школа – это храм знаний, почему она не может быть в такой форме? Храмы могут быть разные, соответственно, в данном случае это, скажем так, светский, условно говоря, храм, да.
Ну, вот, кстати, по поводу дурновкусия, есть комментарии, в том числе и нам писали радиослушатели, говорят, что и пишут, что вроде как слишком много вот этой самой псевдопозолоты, слишком много цыганщины, и прививать детей с малолетства дурновкусие – это плохо.
Вы знаете, вот насчет вкуса, как говорится, о вкусах не спорят, да, вот я считаю, что я бы, например, с моей точки зрения, да, я бы, например, ну, жить бы, наверное, вряд ли смог бы в таком, так сказать, интерьере, это как бы не мой стиль, но учиться в такой школе – это как минимум любопытно. Кстати говоря, с точки зрения выдержанности стиля, он выдержан. Другое дело, что, может быть, школа, скажем, и Версаль, вещи, скажем так, несколько разные, да, потому что все-таки мы понимаем, что жилище королей, императоров, так сказать, и других царственных особ – это особый жанр. Но, с другой стороны, я понимаю желание Симоновского, который хотел, скажем так, жителей своего района, вот, поднять до уровня, скажем так, тех, кто имел такую возможность. Вот. И в этом смысле, если вот рассматривать это с точки зрения социальной справедливости, то в данном случае я снимаю шляпу. Вот. Это интересно.
Вы сказали, что эта самая золотая школа привлекла внимание и мировой, в том числе и общественности, к Екатеринбургу, причем со знаком плюс, а не со знаком минус. И в связи с этим стоит вспомнить, что именно сегодня, 4 сентября, 28 лет назад, Екатеринбургу вернули историческое название. Свердловск. В 91 году комиссия городского совета народных депутатов переименовала в город Екатеринбург. В связи с этим тоже возникает вопрос и дискуссия. Екатеринбург-то у нас остается городом святых или городом бесов? Как вы считаете, мы кто? Мы те или мы другие? Или мы вообще третьи? Мы нормальные люди, нормальный город, город, который развивается, город, находящийся на стыке двух континентов, и у него не может быть плюса и минуса. У нас... все смешалось, так же, как и металл не может быть из одного железа, так и город, большая агломерация, не может быть либо святым, либо грешным.
Ну, вы знаете, на эту тему сказал в свое время Достоевский хорошо по поводу амбивалентности человеческой души, в которой, собственно, и Бог, и дьявол сосуществуют. И происходит постоянная борьба. А поле битвы между, так сказать, Богом и дьяволом – это сердце человека. Вот. Это слова Достоевского. Из этого вытекало очень много философских, так сказать, концепций, в том числе там, экзистенциализм и другие, которые говорили и вот, описывали именно двойственность человеческой натуры. Дело в том, что да, в свое время депутаты, безусловно, вернули имя городу Екатеринбургу. Вот, и, но если говорить по поводу того спора, о котором мы сейчас говорим, бесы или ангелы, не было произведено до сих пор, так сказать, то, что, собственно, являлось основанием города, то есть восстановление храма Святой Екатерины.
Ну, собственно, вот, кстати, по поводу бесов я хочу напомнить нашим радиослушателям. Так назвал Екатеринбург один из известных телеведущих, это Владимир Соловьев. Он назвал, собственно говоря, протестующих, тех людей, которые встали на защиту сквера у театра драмы, где собирались построить храм Святой Екатерины. И даже один из екатеринбургских юристов обратился в прокуратуру с просьбой проверить это высказывание на оскорбление горожан. Через некоторое время город бесов стал мемом и едва ли не одним из новых интересных лозунгов. Правда, православные потом решили эту фразу немножко переделать, сняли фильм о Святой Екатерине и дискуссию перевели в другую плоскость. Поэтому мы сейчас и говорим, Екатеринбург является городом святых или городом бесов. Как вы считаете, уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к нашей дискуссии, к нашему разговору. Телефон студии прямого эфира 385-09-23, Вайбер, WhatsApp, Telegram, +7 953 385-09-23. Вот я смотрю, приходят от вас какие-то странные картинки. Не могу понять, это или вы иллюстрируете нашу историю, связанную с Днем Знаний, или это вы иллюстрируете вот эту фразу «Екатеринбург – город бесов» или это город святых. Могу показать, Анатолий Станиславович, вам. Какие-то роботы.
Ну, это, какие-то видимо, роботы. Это, видимо, роботы, да.
Да, ну, роботы у нас есть, роботы у нас, и дети даже занимаются робототехникой.
Ну, вообще, Екатеринбург...
Это распространенная история, если
Екатеринбург
говорить...
Екатеринбург – это как раз город, как раз если возвращаться к этой теме, мы все-таки город бесов или город святых, я думаю, что мы все-таки город прежде всего людей, да, вот, и, соответственно, здесь надо отметить одну интересную...
Город умных людей. У нас
очень
огромное количество вузов,
да,
у нас...
Да.
Огромное количество, причем не только гуманитарных вузов, но и технических,
да,
вузов.
Конечно, конечно. Дело в том, что сама по себе история Екатеринбурга, в целом, как города, она очень уникальна. Вот. Мы как раз на одном из заседаний, собственно, первом же заседании экспертного клуба Екатеринбурга, на эту тему говорили, довольно долго дискутировали и оттолкнулись от статьи Георгия Цыплакова по поводу Екатеринбурга и его координат. Вот. Собственно, мы пришли к общему выводу, что все-таки есть Екатеринбург, скажем, как город, который имеет как бы такую двойную историю, дореволюционную и, так сказать, современную. Есть, собственно, Урал, который осваивал, так сказать, человек, придя сюда. Вот. Есть Свердловск, как советский город. Есть тут Екатеринбург, который возник сейчас вот с момента возвращения ему имени. И вот это вот соединение вот этого с Урала, который сопротивляется, как сопромат, так сказать, да, сопротивляется вот человеку, есть советский Свердловск, который соединил в себе техническую и гуманитарную мощь и, собственно, создал многие произведения, в том числе тех же самых роботов и все остальное, и все, что у нас летает, так сказать, движется и существует, и тикает в том числе, и всякие часовые механизмы и так далее. Это все сделалось на Урале. Вот. Понятно, что это произошло после, во время эвакуации, когда были выявлены около более сотни разводов сюда, и в этом смысле город получил совершенно мощный рывок для развития. Но при этом он оставался закрытым. Это тоже очень, очень важный момент, потому что здесь было много, так сказать, закрытых заводов.
Но Урал вообще был закрытой территорией.
И он открылся только в 90-е годы, кстати говоря. В этом смысле надо признать заслугу Бориса Николаевича Ельцина, который, собственно, это сделал, открыл завод, открыл город. И город стал активно впитывать себя. причем впитывать себя так, что тут происходили мощные процессы, которые, собственно, описывались и в книге Алексея Иванова, и в других произведениях. То есть все это создавало такое особое кипение. Оно и сейчас происходит. Почему у нас по любому поводу возникают дискуссии? Возникает именно потому, что у нас особая такая критическая масса, которая людей, которые действительно очень бурно реагируют на все происходящее. Но при этом я хочу отметить, что вот когда мы говорим о Екатеринбурге и о его перспективах развития, вы знаете, они сами признают, что нет. Вот как раз мы...
А в чем особенность екатеринбуржцев? Чем мы отличаемся от других?
Значит, вот в этом смысле интересно послушать самих, так сказать, жителей других городов. Понятно, что мы сами с трудом можем сами себя описать, хотя мы это пытаемся делать, собственно, вот философы и культурологи это делают. Особенность заключается в том, что мы испытываем в себе вот то внутреннее предназначение, миссию. Вот действительно, вы правильно сказали, мы находимся на стыке двух континентов, мы находимся в центре евразийского континента. Вот. И этот Урал, который, вот, собственно, у нас существует в нас и вокруг нас, он, безусловно, сопротивляется нашему воздействию. Это прекрасно описывал Бажов, когда он в своих прекрасных образах это все воплотил. И мы как раз отличаемся тем, что мы можем многое, и мы хотим это сделать. И вот это у нас все проявляется в нашей жизни, в нашем творчестве и в нашей критике.
Впереди новости на радио «Комсомольская правда».
Какие люди!
Часов 33 минуты в Екатеринбурге. Гость нашей студии Анатолий Гагарин, практикующий философ и политолог. Мы как раз сейчас пытаемся пофилософствовать на тему нашей жизни, говорим о блогерах, говорим про того самого Владислава Синицу, которого посадили на 5 лет в тюрьму за экстремизм, говорим про школы Свердловской области и города Екатеринбурга, нужны ли нам золотые унитазы, золотые комнаты и коридоры, и говорим про Екатеринбург, город святых или бесов, и уже начали немножечко так обсуждать тему строительства собора, храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Вчера и сегодня специальная комиссия как раз-таки выбирала площадки, где этот самый собор будут строить. Тема храма Святой Екатерины остается в повестке. Тема будет, видимо, нарастать. С вашей точки зрения, произойдут ли какие-то такие, ну, виртуальные, скажем так, столкновения сторонников и противников строительства храма? Или то, что произошло в мае месяце, вот там же, в этом самом сквере у драмы и осталось? И больше не будет кипений, бурлений, противостояний, не будет заборов, не будет каких-то таких сложных вещей, когда вся страна, да и не только страна, но и в мире следили за тем, что происходит в Екатеринбурге.
Я думаю, что подобного не будет, но что-то другое будет, потому что, насколько я могу судить, противники, скажем так, или те, кто являются идеологами и практиками вот этого конфликта, вот, они не оставили своих, так сказать, намерений, вот, и они уже, собственно, их озвучивают, вот, они пытаются провести мысль о том, что храма в Екатеринбурге вообще не нужно, то есть вообще храм Святой Екатерины не должен существовать. Понятно, что это провокационный лозунг, но, собственно, он выражает их убеждение. Собственно, 10 лет назад они это скрывали, но, по сути, они выступали именно против этого.
Они же тоже горожане, ведь да. Люди, которые выступают против строительства храма,
дело в том, что здесь идеологическое...
пусть они атеисты, пусть да. они не верят в какую-то религию, но ведь есть же еще и другие горожане, которые говорят, что нужно строить не только православные храмы, нужно строить еще и мусульманские мечети и, может быть, какие-то другие культовые религиозные сооружения для представителей других религий. Как вы считаете, как я уже сказала ранее, Екатеринбург действительно город, находящийся на стыке двух континентов. Мы и Европа, и Азия, мы вобрали все и хорошее от Европы, и от Азии. Так вот, нужен ли Екатеринбургу какой-то еще другой храм, храмы разных религий? Или мы сейчас говорим только про храм Святой Екатерины, потому что этот храм был построен сразу же, как только возник наш город-завод?
Тут, видите, смешиваются, как правило, в полемике несколько тезисов. Первое, значит, самый главный тезис – храм Святой Екатерины – это основополагающий храм города. И поэтому, когда говорят, что он не нужен, в данном случае мы, ну, скажем так, подрываем саму, так сказать, историю, в том смысле, что мы не стремимся, или наоборот, стремимся, надо понимать, к восстановлению исторической справедливости. Это один вопрос. Второй – нужны ли храмы вообще? Да, конечно, нужны. Нужны ли храмы других религий? Конечно. Если будет соответствующая паства, если будут соответствующие благотворители, которые готовы вложить в эти сооружения свои средства, пожалуйста. Когда говорят о том, что нужна ли нам, так сказать, главная мечеть, но мы понимаем, 10 лет назад, собственно, это место было отведено, и, как мы понимаем, тогда не нашлись средства, как, собственно, и сейчас, для того, чтобы построить эту мечеть.
Ну, и благотворителей не нашлось, которые готовы вкладывать собственные деньги.
Вот, я и говорю, да, средства, я имею в виду средства благотворителей. Государство у нас не строит храмы, строят благотворители. Поэтому в данном случае я думаю, что это вопрос, который, безусловно, необходимо рассматривать в том контексте, какой это возникает на повестке дня. Если мы говорим о том, скажем так, что здесь является,
ну, кстати,
основанием...
Государство, может, и не строит храмы, зато государство содержит эти самые храмы.
Нет, оно не содержит. Кстати, храм на крови, он содержится и Русской Православной Церкви, в данном случае нашей епархии. Он не поддерживается бюджетом Свердловской области, совершенно точно. Вот. По поводу идеологии, вот это очень важно. Вот. Почему-то сам по себе процесс восстановления вот этого храма, он именно воспринимается как некое, скажем так, воплощение прошлого, там, наступление средневековья, там, и так далее. Вот. Это, я считаю, чистая демагогия, потому что, по большому счету, мы понимаем, что, скажем так, те, кто являются противниками храма, они вовсе не являются исключительно все, так сказать, сторонниками будущего, футурологии и всего остального, футурологических каких-то концептов. Вот. Мы вспомним, например, пример Бориса Раушенберга, знаменитого, так сказать, ученого, который работал и, так сказать, в области космоса, и он, собственно, был глубоко верующим и отстаивал, собственно, эти же самые идеи. Поэтому говорить о том, что вот это вот мракобеса, вот это вот сторонники светлого будущего, вот это, я считаю, чисто демагогическая вещь, которая в данном случае ничего хорошего нам не дает, потому что мы в данном случае должны понимать, что свобода религии, свобода любого, так сказать, исповедания, это то внутреннее, скажем так, качество, которое зафиксировано в нашей Конституции. Поэтому в данном случае мы все, так сказать, являемся равны в изъявлении своих, так сказать, своих верований, устремлений каких-то к тем или иным идеалам, воплощенным в те или иные формы.
Да, спорная тема, действительно интересная тема. Присоединяйтесь к нашему разговору, уважаемые радиослушатели, и все те, кто сейчас смотрит нас в Ютубе. Напоминаю, что радио «Комсомольская правда» можно слушать на 92,3 FM в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле 96,6 FM и в Серове 89,5. Наш телефон, по которому вы можете позвонить и задать вопрос нашему гостю, 385-09-23, Вайбер, WhatsApp, Telegram, +7 953 385 09 23. Да, я вижу ваши сообщения, не все из этих сообщений я успеваю зачитывать, потому что это даже не вопросы, а какие-то реплики. Ну, вот, в частности, пишут, мечеть на окраину будут переносить из центра, а церквей в центре и так много, больше сотни. Если честно, я не помню, чтобы в Екатеринбурге в центре города было больше сотни храмов.
Нет, их там
ну,
нет.
Ну, может быть, это не про Екатеринбург речь, а про какой-то другой город, не знаю. У нас с вами осталось буквально 4 минуты, и предлагаю поговорить еще на одну тему. На этой неделе, в субботу, произойдут телефон. А давайте наденем наушники, все-таки ответим на телефонный звонок, а потом будем говорить про выборы. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Екатеринович. Вот про церковь. Действительно, мы много их строим, а духовность и нравственность падает. Тоже вопрос. Я как бы не против церкви, но действительно место надо выбрать, чтобы оно как бы устраивало. Потом, знаете, священник выступал, который исторический экскурс сделал, что в этой церкви раньше, где она стояла, было две паствы. И они все время там что-то между собой спорили. Понимаете, как бы церковь должна объединять, а она тут, вот эта церковь, не знаю по какой причине, но вот конфликт был заложен. Может, это переносится в наше время, вот спустя, ну, чуть меньше 100 лет там, да, когда ее убрали. Вот почему-то она ведет вот такое, да, какое-то место такое этой церкви, что две паствы и спорят. Там же люди тоже православные, которые против, да, они же не против церкви, но против места. То есть как-то вот концентр.
Спасибо, Андрей. Да, да, ваша, ну, ваша насчет, реплика.
Насчет борьбы паствы, я, честно сказать, про это не знаю. Я знаю, что, так сказать, в этом храме хранились боевые знамена уральских полков. Вот. И это, кстати, одна из исторических таких особенностей. Вообще, это храм, предполагается, он будет кафедральный, то есть главный храм Екатеринбурга, в котором будут храниться в том числе исторические реликвии. И в этом смысле мы действительно восстановим историческую справедливость. Более того, судя по тем замыслам, которые я видел, этот храм будет действительно уникальным храмом не только в России, но и в мире. То есть он будет, действительно внутри отделан таким образом, что это станет произведением искусства. Как, кстати говоря, стал, как вы помните, храм Спаса на Крови, который в Петербурге построен был, и является местом притяжения многочисленных туристов. И если говорить об интересе к Екатеринбургу, я думаю, что такой храм, безусловно, станет реально украшением. А если говорим о, так сказать, других храмах, то если бы они были в основании нашего города, то, конечно, мы бы все точно так же отстаивали восстановление именно храмов других конфессий, если бы они исторически создавались в те времена. Я как раз за то, чтобы, безусловно, все представители разных конфессий могли иметь возможность построить храм своей религии. Но для этого должна быть, как я уже говорил, соответствующая паста. По поводу духовности, я думаю, что да, конечно, храмы, собственно, для этого и создаются, чтобы вокруг них была соответствующая паства. А влияние христианства, так скажем так, и вообще православия на, скажем так, создание у нас определенных моральных принципов или восстановление их, это отдельная тема для разговора. Но, по крайней мере, именно религия православия стремится к этому. Учитывая то, что в каком жестоком мире мы живем, нам необходимы определенные морально-нравственные идеалы. В этом смысле как раз православие дает такой концепт, который, хотим мы или не хотим, он реально, так сказать, играет хорошую роль, скажем так, большую роль в нашей жизни. Конечно, все проблемы он не решает. Поэтому, конечно же, самое главное, скажу, это совесть внутри самого человека. Это тот самый магнит, тот самый ориентир, который должен быть у каждого.
Это был Анатолий Гагарин, практикующий философ и политолог, гость в студии «Комсомольской правды». Мы не успели поговорить на тему выборов, которые состоятся через 3 дня у нас на Урале, но на следующей неделе обязательно мы будем об этом говорить, уже о результатах, кто выиграл, и как мы выиграем избирателей от этого. Всего вам самого доброго, до свидания, продолжайте слушать наше радио.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 90 и 4 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.